«Американские горки» с Дмитрием Дробницким.
Итак, в студии политолог, американист Дмитрий Дробницкий и Александр Андреев. Добрый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте все.
И сегодня отдуваемся за две недели, потому что на прошлой неделе программы не было. Но, в общем-то, темы остались прежними. Здесь политика, естественно, политическое противостояние накануне президентских выборов, но есть и противостояние, которое выходит уже далеко за рамки политики, и, как раньше говорили, верхи не могут, не за не хотят, то здесь, наверное, сформулировать нужно по-другому, но принцип тот же, когда нельзя в рамках существующей системы разрешить возникшие, накопившиеся за десятилетия противоречия.
Да, ну, пожалуй, что накопившиеся действительно за десятилетия, это совершенно верно. Мы так чуть подробнее, наверное, попозже об этом поговорим, но действительно ситуация, вот так, если очень коротко сейчас вот как вводочку такую дать, та самая Конституция, которой там вот 240 лет гордилась Америка, что она, в общем-то, не менялась, там, за исключением внесения поправок, которые расширяли права граждан или уточняли некоторые процедуры, то теперь, в общем, в рамках этой Конституции, в рамках даже, я бы так сказал, конституционного договора, сразу после гражданской войны, который был заключен, невозможно разрешить те противоречия, которые происходят в Соединенных Штатах. Не получается договариваться. То есть вот то устройство Америки, которое на сегодняшний день существует, и которым они действительно гордились, там, по праву, вот я хочу подчеркнуть без всякого сарказма, по праву гордились, она не дает им возможности выйти из этого, так сказать, политического конфликта. Это, наверное, самое главное, то, что происходит сейчас в Америке, учитывая, что ни одна из сторон не готова уступать, ну, в общем, перспективы, так сказать, такие тревожные, тревожные, прямо скажем. Вот две недели назад мы поговорили о партийной конференции демократов. Сейчас немножечко поговорим о партийной, так сказать, конференции республиканцев, вот. Но в действительности, наверное, надо сказать о том, что это какие-то необычные партийные конференции. Не потому, что COVID-19 пришел там в Америку и, так сказать, во весь мир, не потому, что, так сказать, обострилась там борьба, не потому, что Трамп необычный президент, не потому, что Байден, скажем так, тоже необычный кандидат в президенты, но, скажем, 10 лет назад он был, наверное, вполне обычным, но не сейчас. А потому что, ну, смотрите, вот очень хорошо вчера в передаче на, так сказать, на «Россия-1», значит, Андрей Анатольевич Сидоров, профессор из МГУ, сказал, что, говорит, слушайте, вы понимаете, что произошло? Ладно, говорит, то, что у нас там пресса, говорит, по этому поводу разъясняется широкой публике. Но, говорит, вот политологи, американисты, ведь вот они, вот, понимаете, прошли две конференции партийные, крупнейших фактически политических организаций мира, если не считать Китайскую коммунистическую партию. Разбирали сейчас платформы партий, кто что сказал, расстановка сил верхушки, так сказать, обеих этих самых, значит, политических организаций, что будет с миром в ближайшие 4 года. Вот всегда очень, так сказать, подробно это все разбиралось. Может быть, до широкой публики это не доходило или доходило в какой-то такой упрощенной форме, но мы сидели и разбирались с этим, просто разбирали это по крупинкам. Сейчас такого нет. Никому даже в голову не пришлось сесть и спокойно все это дело читать. Почему? Да просто потому, что и так ясно, что проблема не в этом, что какие мы сейчас так программы, не, так сказать, не понастроили, это война между ними просто идет. Я абсолютно с этим делом согласен. Потому что, конечно, там действительно всерьез сейчас брать платформу там, демократической партии или республиканской партии, всерьез выискивать в них какие-то политические повороты, которые там скажутся на раскладе сил там, в мире и в самих Соединенных Штатах в ближайшие там, 4 года, может, на ближайшие десятилетия, бессмысленно, потому что конфликт, который между ними происходит, вот он и определит, что будет происходить. А его разрешение невозможно представить себе, ну, сейчас, во всяком случае, если не произойдет какого-то чудесного спасения, на который я все-таки предлагаю надеяться, потому что все-таки такой серьезный конфликт внутри ядерной державы, такой системообразующий, это, конечно, серьезно, это проблема для всех будет. Но сейчас не видно, вот как они могут при помощи своих процедур, институтов. И, кстати, главное, вот еще такая важная вещь, что, конечно, еще и церемоний. Вот именно церемония, так сказать, да, вот процедура, институт, это всегда определяло американскую демократию. Что я имею в виду под церемониями? Ну, слушайте, что такое ночь выборов? Ночь выборов, когда проигравший или признающий поражение кандидат звонит победителю и признает свое поражение. Вот в 2016 году, несмотря на то, что это была, так сказать, конечно, феноменальная президентская гонка, а при этом как бы ясно, что Хиллари Клинтон сделала немыслимое в том смысле, что она не вышла к своим сторонникам их утешать, когда стало понятно, что Трамп все выигрывает президентские выборы. Но она все-таки нашла все силы и позвонила Трампу, и поздравила его, значит, с победой.
И вы считаете, что это был последний раз, что вот, больше, ну, слушайте, такого не будет?
Слушайте, я боюсь, что это последний раз. Вот, знаете, это вот действительно, я боюсь, что это последний раз. И на самом деле, конечно, вот в связи с этим мы видим только вот эти предвыборные конференции, мы видим их только как некие, знаете, такие штабы вот войны. Потому что, конечно, ну вот если говорить о конференции демократов, мы о ней подробно говорили 2 недели назад, но вот это вот сейчас, так, знаете, было похоже такое на подпольное, знаете, сборище воинов света, как они сами себя назвали. При этом удивительным образом люди, так сказать, как-то не понимали, что все то, что они демонстрировали на страну в течение 4 дней, вообще походило на то, что люди, абсолютно оторванные от некой реальности, вот собрались и обсуждают какую-то совершенно свою реальность. Так это или не так, конечно, говорить определенно нельзя, потому что демократами остается значительная часть населения Соединенных Штатов, по крайней мере, половина, и, так сказать, они географически, так сказать, ясно, где расположены, это восточное и западное побережье. Вот. Но, тем не менее, представляло это себя вот именно такое зрелище. Если взять предвыборную конференцию республиканцев, которая была менее виртуальной, все-таки Трамп 2 раза живьем появился в Северной Каролине и в Вашингтоне. Вот, и там было прям заявлено, что прям как будто войска готовы, так сказать, к борьбе. Все, цветная революция в США не пройдет. Вот буквально так. Но при этом, как только Трамп произнес эту речь, значит, потянулись конгрессмены и высокие гости на выход за пределы ограды Белого дома, и там пару сенаторов чуть было не сколошматили. То есть вот не хватило буквально там нескольких сантиметров для того, чтобы сенатора Рэнда Пола вместе с его женой просто не втоптали в асфальт. А то, как это происходит с обычными, так сказать, понятно, гражданами Соединенных Штатов, мы это видим в тех видеороликах, которые приходят из Соединенных Штатов. Так вот, там 2 доблестных полицейских загородили их велосипедами и кое-как, так сказать, соответственно, довели до места, откуда они могли по-добру, по-здорову убраться. То есть, фактически приготовилась вот эта вся цветная революция, которую они утверждали, что не пройдет. Говорит, ребят, да, вот вы там сейчас заканчиваете разговаривать, сейчас мы вам объясним, так сказать. Знаете, как это все делается. И это как-то, знаете, немножко, так сказать, напоминало, наверное, во всяком случае, вот художественно обработанную картину такого учредительного собрания, знаете, вот в России, когда там после уже Октябрьского переворота, понимаете, когда вот они что-то такое говорят о чем-то каком-то будущем, какое они представляют себе, а там вот за воротами вот матрос-железняк собирает свой усталый...
Там уже совсем другая жизнь.
Да, там совсем другая жизнь, и вот и они совершенно даже, несмотря на то, что были сказаны все правильные слова про анархистов, про погромщиков, про то, что, так сказать, улица, так сказать, когда приходит к власти улица, демократия умирает. Все правильно сказал, так сказать, Дональд Фредович. Все правильно сказал. Проблема состоит в том, что в городе Вашингтон, где он президент, где вообще, так сказать, федеральные силы имеют чрезвычайные полномочия, он не может обеспечить безопасность гостей, которые пришли к нему, где он номинировался на должность президента. То есть с этим самым караулом матроса-железняка ничего сделать не могут. Самое удивительное в собрании, вот если говорить о республиканцах, что они говорили, Америка этого не потерпит. А Америка продолжает это терпеть. Америку избивают на улицах, жгут ее магазины, значит, соответственно, поджигают автомобили. И все это, ну, как бы, и ничего нельзя с этим сделать. Ничего.
Дмитрий, вы знаете, на что я обратил внимание, когда смотрел вот за эти 2 недели кадры, снятые в Америке, что уже не протестантов, протестующих избивают полиция, а одни участники акции избивают других участников акции. То есть это просто разные американцы, которые просто друг против друга. Это в некотором смысле такая уличная гражданская война.
Да, совершенно верно. Мы тут, кстати, часто говорили. И, увы, в связи с этим, ну, есть, так сказать, есть уже гораздо более худшие прецеденты. Драки были, так сказать, понятно, в Америке. Это все несомненно, как бы происходило в Соединенных Штатах, и столкновения в том числе. Но главная проблема здесь состоит в том, вот как бы перестрелки не начались. А вот перестрелки начались. То есть в городе Кеноша, это штат Висконсин, там, где, так сказать, очередной протест пытались поднять в связи, так сказать, с расстрелом очередного, так сказать, бандита, пытались из него тоже сделать некого святого. Вот. Так вот, этот город, который, кстати, посетил Трамп, Трамп там выступил, это, конечно, кадры потрясающие. Трамп, президент. Знаете, такие кадры очень часто распространяются пресс-службами американских президентов, когда они прибыли в район, где торнадо прошел, где наводнение прошло. А вот приехал, так сказать, Трамп в Кеношу, там раз, вот под ноль снесенные дома сожженные, ходит президент, разводит руками, там вместе с ним корреспонденты, охрана, все это дело. Но это происходит не в городе, в котором ураган был, а это происходит в городе, так сказать, в котором просто порезвились в основном мирные протестующие. Вот, и на самом деле полиция ничего с ними сделать не сможет. Но там образовались несколько отрядов самообороны, которые пытались, так сказать, там, отмыть там, город и от граффити, и вообще, так сказать, защитить хотя бы те магазины, которые остались, где вообще куда еду подвозят до сих пор. Вот. И в результате пришлось, так сказать, 17-летнему гражданину, кстати, по закону штата Висконсин можно носить оружие 17 лет, вот, и ему пришлось отстреливаться от тех людей, которые на него напали, причем есть видеозапись, но любопытно, что никто из тех, кто на него нападал, причем с оружием в руках, важная вещь, что там была перестрелка с обеих сторон, то есть не один он стрелял, в него тоже стреляли. Любопытно, что задержан только он, да, который, так сказать, значит, ранил одного, который был с оружием, так сказать, застрелил другого насмерть, и он же вызвал, так сказать, 911 вызвал скорую полицию, задержали только его, по их задержанию других людей вообще, говорю, никто как бы и не приступал. Вот. А в Портленде, штат Орегон, произошла та же самая ситуация, туда уже просто люди, так сказать, из консервативной, что называется, общественности, которым надоело все это терпеть, приехали на целой колонии этих самых пикапов. Вот, и их, значит, пытались остановить там по-разному. В конце концов, их остановили при помощи, так сказать, применения огнестрельного оружия. Я имею в виду, их же не полиция останавливала. Их останавливали вот эти в основном мирные протестующие. Один человек был убит. То есть, на самом деле, это уже вооруженные перестрелки между гражданами США. И, ну, а полицейские, понимаете как, а полицейские предупреждали, если вы на уровне местных властей хотя бы позволите вот этому происходить, на уровне медиа вы начнете рассказывать об этих людях как о легитимно протестующих, ситуацию назад джина загнать в бутылку будет очень сложно. Вот какие бы ни были, так сказать, в основании этого недовольства этих людей, какие бы ни были события, может быть, действительно произошедшие, хотя в данном случае выясняется, что там типично, так сказать, спровоцированная ситуация. Но даже если есть все легитимные основания для того, чтобы протестовать, тогда начинается вот такая вот буза и погром, и их потом загнать назад можно будет только очень жесткими решениями. Это, ну, это, увы, так сказать, факт, который исторически много раз, так сказать, подтверждался. Чтобы закончить с партийными конференциями, в частности, с республиканской, могу сказать, что речь Трампа, конечно, была сделана неплохо. Вот она была действительно произнесена, он, так сказать, все сказал, кроме того, что ничего не получается, не получается наводить порядок. Это вообще очень действительно забавно наблюдать, как президент самой сильной, наверное, державы в мире призывает своих, значит, сторонников поддерживать закон и порядок, а не наводят закон и порядок. То есть, вообще говоря, как бы Трамп должен, как бы, так сказать, не призывать навести порядок, а просто наводить порядок. Но в том-то и дело, с чего мы начали. Устройство вот это, так сказать, ну, оно называется федеративное, но гораздо ближе к конфедерации, чем вот мы понимаем там федерацию. Вот федеральный центр, он не всегда может правопорядок на местах поддерживать. Исключение только в том случае, если действительно объявить это все дело бунтом, ввести туда войска. Но здесь опять же могут появиться целый ряд особенностей, потому что, ну, так сказать, например, один из, так сказать, таких вот фактов, которые, точнее, факторов, которые используют обычно президенты, когда начинается какой-то такой ай-яй-яй совсем, это даже не ввод регулярных частей, а это переподчинение Национальной гвардии, которая находится в подчинении штата, ее переподчинение военным, федеральным. Так вот, в данном случае во многих штатах Национальная гвардия, она не готова переподчиняться федеральным властям, как выяснилось, а в генеральном штабе там есть люди, которые просто запуганы прессой, просто напрочь запуганы, потому что им оборвали телефон. Их запугивают, в частности, по электронной почте, так сказать, говоря, что у нас есть ваш адрес, где живут ваши дети, мы знаем вашу школу, ну, то есть вот доплыли таких вещей. И никто системных никаких решений принять не может. То есть, действительно, правопорядок на местах – это дело штатов. Федеральный центр в это вмешиваться не может. Вот послать войска сейчас накануне выборов – это просто немыслимо. И в результате улица говорит, ну, мы будем решать, кто здесь власть. То есть, это действительно вот эта вот ситуация, которая, когда никто не может поднять руку и что-то сделать. И как естественное следствие этого, вторая сторона, не согласная с этими протестующими, возникают контрпротестующие, тоже с оружием, тоже решительные, и которые тоже не хотят проигрывать. Вот это, на мой взгляд, и есть такая самая главная проблема вот того, что там происходит. Вот. Ну вот за исключением того, что вот эта часть не была озвучена, потому что никто не понимает, как с ней быть, у Трампа есть, ну, очевидные, сформулированы такие, были, на мой взгляд, важные три тезиса, которые, собственно, наверное, будут определять, во-первых, предвыборную гонку, и, наверное, если все-таки ему каким-то чудом удастся пролезть, все-таки победить, убедить всех, что он президент, сохранить лояльность и федеральных ведомств, и большинства губернаторов, так вот, это вот как бы три вещи, которые, наверное, будут определять его политику. Ну, во-первых, конечно, это тема закона и порядка. Все-таки она вот прозвучала очень жестко. И она была сказана, на мой взгляд, достаточно универсальные вещи по поводу того, что, ну, слушайте, если есть государство и законность, то есть и все остальное, включая обеспечение прав граждан, знаете, так сказать, там, экономика, там, знаете, благосостояние людей, решение любых вопросов возможно только когда есть закон и порядок. Когда у вас нет закона и порядка, вы ничего решить в этой ситуации не можете. И это вот четко было сказано, что сохранение государства здесь очень важно. Вот. Во-вторых, ну, было сказано, конечно, важная вещь, что если посмотреть на то, где происходят все эти события, погромы и все прочее, то видно, что, конечно, это города демократов в основном, ну, то есть это крупные мегаполисы. Попытка пройти в небольшие города, то, что называется, так сказать, сельская Америка, она, конечно, не очень сельская, там есть индустриальные города и все прочее. Попытка прийти в города, где, в общем, люди, так сказать, не понимают требований этих самых протестующих и, в общем, достаточно хорошо все вооружены. Они закончились неудачей, их просто не пустили в эти города. Причем там даже полиция в этом не особенно принимала участие, она так смотрела издалека. Вот, в основном жители просто не пустили, причем вооруженные. Тут главная проблема, чтобы эти сейчас вооруженные люди не потянулись в эти крупные города, потому что тогда это действительно будет шибко очень серьезная. Потому что вот в Орегоне пока это закончилось так, что вот колонна въехала, ее просто обстреляли. Ну так вот, но тем не менее, это все действительно города, руководимые демократическими мэрами, демократическими губернаторами. По сути дела сказано следующее. Вот видите, какой у них там бардак? Значит, соответственно, вот вы хотите, чтобы такое было в Америке? Ну тогда правда, голосуйте за Байдена. И, в общем, как бы картина мира, надо сказать, что у демократов, несмотря на то, что они сделали определенный рода поворот, сейчас чуть позже об этом, и сказали, что все-таки погромы – это не совсем хорошо. Вот, тем не менее, у них ответа системного на этот вопрос нет. По одной простой причине, потому что все эти погромщики – это, в общем, часть их силы, они на них в определенной степени опираются. И третья вещь, конечно, которая носит действительно универсальный характер, если в Соединенных Штатах, конечно, будет гражданская война, для нее это будет сильно неактуально, но если, так сказать, ее удастся избежать, то, в общем, так сказать, сказанное Трампом, наверное, очень важно и с точки зрения значения для всего мира. Он сказал о том, что Америка в ближайшее время снова станет мировой индустриальной державой. И здесь очень важно и то, что она снова станет, и то, что она станет. Потому что то, что она станет снова, означает, что в определенной степени, как индустриальная держава, она свое значение потеряла. Да, там производятся самолеты, там производятся практически все процессорные микрочипы, так сказать, основные все-таки чистые производства, то чистые комнаты, так называемые, их квадратура в Америке больше, значительно больше, в разы, так сказать, больше, чем во всем остальном мире. Тем не менее, в общем, свои индустриальные позиции во многом она потеряла. Но, тем не менее, вот вопрос жестко поставлен, что реиндустриализация западного, большого западного мира, оно будет происходить.
Сложно же это. Китай нужно побеждать, нужно и других давить, всех топтать, при том, что уже статус сверхдержавы, похоже, потерян. Мы сейчас делаем перерыв на новости, после них продолжим.
Американские горки с Дмитрием Дробницким.
Итак, мы продолжаем. И, Дмитрий, вопрос, который возникает в связи с вышесказанным, сказанным до новостей. Судя по всему, в Америке назрела такая ситуация, что победа любого из кандидатов не устроит половину общества. И если на прошедших 4 года назад выборах как-то удалось найти компромисс, и страна избежала тотального раскола, несмотря на то... То есть была надежда на то, что Трамп... через 4 года не победит у тех людей, которые его не поддерживали. Если Трамп сейчас победит, то все, все их надежды рухнут, и что за этим может последовать?
Ну, вы знаете, тут в том-то вся и дело, что раскол в американском обществе, он давно нарастал. Проблема в том, что он сейчас стал, в общем, таким принципиальным для тех людей, которые действительно в состоянии вложиться в крупный конфликт. Вот вложиться в то, чтобы, так сказать, не соблюдать, что называется, приличий демократического общества. Вот, чтобы не, скажем так, не уважать больше, вот сделать вид вместе с медиа и со всеми прочими, так сказать, людьми, сделать вид, что на самом деле, конечно, и законы, и, так сказать, и институты, и, так сказать, и всякие церемонии соблюдены, при том, что это будет, не будет соблюдено. А раньше считалось, что, конечно, выигрыш там, одного или другого там, кандидата раз в 8 лет, ну, президенты одного срока были, но их было немного, считалось, ну и ладно. Ну, вот сейчас пусть поправят эти, потом будем править мы. На самом деле, вот это вот, знаете, вот эта вот легенда о сменяемости власти, она отсюда пошла. Потому что если мы будем внимательно смотреть на Большой Запад, там, по большому счету, сменяемостью власти это туговато. Вот в Европе это вечно какие-то коалиционные правительства, там, в Германии, так сказать, там участвует сразу несколько партий, которые в своем главном изводе приводят, кстати говоря, вот как в Германии, к тому, что коалиция все время чуть-чуть перекраивается, но один и тот же человек реально руководит всем. Причем, как только этот человек по состоянию здоровья пытается отойти куда-то в бок, все начинает рушиться. Знаете, вот такая замечательная, у них там своя, так сказать, такая, знаете, сменяемость. Вот. В Америке же указывалось как на страну классической сменяемости власти. Две партии, которые все-таки программы, которые, несмотря на то, что там одно время казалось, что Буш, что Клинтон, это все равно, тем не менее, для очень многих американцев с точки зрения внутренней политики это было не одно и то же. Вот, вот многое, так сказать, отличалось. И считалось, что, ну ладно, 4 года эти, потом 4 года наши. И вот каждый как-то пытался как бы вот этот баланс найти, ну, вот этой сменяемости. И казалось, что вот эта система работает идеально. Ее все время называли почему-то шведской. Бедная Швеция вообще, понимаете? Шведская по коронавирусу подход, так сказать. Шведская семья, которая, как известно, в Швеции отсутствовала. Вообще, как вот эта шведская... Ну, неважно. В общем, считалось, что это шведская система в системе, так сказать, шведского капитализма имеется в виду. Имелось в виду следующее, что, значит, соответственно, сначала правят правые, и, так сказать, на самом деле экономика поднимается, возвращается, так сказать, там, доверие к деньгам как к платежному инструменту, экономика начинает дышать, но при этом начинает хромать социальная сфера.
Потом приходят левые, и все заработанные деньги тратят.
Да, потом опять приходят правые, зарабатывают. Ну, то есть, на самом деле, и то, и другое стране рассказывалось нам, что и то, и другое стране нужно, и вот, и поэтому вот так вот, собственно говоря, вот, вот она сменяемость-то, для чего она нужна. Но, будем так говорить, это, конечно, экономическая подоплёка, но с точки зрения социальной и политической тоже было как бы интересно, потому что, ну, действительно, указывали на Америку как на классику. Но выяснилось, что при этом и представители обеих партий жестко очень выступали, особенно вот такой истеблишмент, жестко очень выступал против Трампа. Он еще выступал в 2016 году, а сейчас количество вообще республиканцев, которые работали в администрациях, работали в Госдепартаменте, работали в аппарате национальной безопасности, они против него очень жестко выступают, и некоторые из них просто выступили на партийной конференции демократов. То есть вот когда наступила настоящая сменяемость, вот, собственно говоря, когда они поуважали, так сказать, свою собственную конституцию в 2016 году, и когда Хиллари Клинтон соблюла даже, так сказать, собственно говоря, этикет, вот ту самую, значит, церемонию, поздравила Трампа, тут-то и выяснилось, что они его терпеть просто не могут на этом, так сказать, на этом месте. И, кстати, очень интересная операция произошла по всему миру. Казалось бы, на победу Дональда Трампа, против которого решительно стеной стоял истеблишмент, пресса и чуть ли не силовые структуры, должна была указывать на решительную победу демократии. Что вот она, ну вот торжество же демократии же, вот оно, ну смотрите. Нет, ничего подобного, это угроза, оказывается, для демократии. Так вот, вот та ситуация, которая сейчас сложилась, она к чему приводит? Фактически в открытую все говорят о том, что действительно признавать результаты выборов, ну не стоит. Ну, какой смысл признавать, так сказать? Уже под это дело всякого различного рода аргументы прорабатываются, и при этом уже даже разрабатываются сценарии, как это может быть. Значит, смотрите, какая ситуация вырисовывается. С одной стороны, мы следим за рейтингами, и рейтинги живут своей жизнью. То есть рейтинги, как если бы выборы были нормальны. Значит, что я имею в виду? Значит, раньше, вот, так сказать, мы говорили о том, что там огромный отрыв Байдена, и, скорее всего, с этими рейтингами что-то не то. Во всяком случае, можно было следить за рейтингами кандидатов в колеблющихся штатах, и можно было сказать, что, конечно, эти вот штаты, которые определят, кто станет президентом, там у Трампа дела получше, чем в целом, как бы вот в общенациональных опросах, и поэтому, на самом деле, не факт, что он эти выборы проиграет, как нам там говорит CNN, New York Times там, и так далее. Сейчас рейтинги, так сказать, на самом деле сократились настолько, даже в общенациональном опросе, а уж тем более в основных, так сказать, штатах определяющих, что, в общем, можно говорить о том, что Трамп-то выборы выигрывает. Я все и с этим, вообще говоря, вспомнил свое ощущение, когда рейтинги Трампа пошли вниз. Я вот говорил, что несмотря на коронавирус и, так сказать, экономический обвал, всем, в общем-то, в принципе, понятны причины происходящего. И все понимают, что в 2021 году все равно экономика, так сказать, Соединенных Штатов будет расти. И что по экономике все равно американцы доверяют Трампу больше, чем любому из демократов. И в этом смысле, допустим, они там Байдену чуть больше доверяют по коронавирусу, например, в среднем по стране, но это ничего не значит по сравнению с экономическими аспектами. Американцы, они голосуют кошельком очень часто, и ясно, что доверить 2021 год Байдену они не хотят, поэтому нет никаких оснований для таких рейтингов. И вот сейчас, когда появились другие рейтинги, особенно на фоне того, что, конечно, горожане просто устали от этих постоянных погромов, от этого беззакония, но очевидно, что вот стандартные рядовые рейтинги, они уже, как их ни подкручивай, они все равно в пользу Трампа. Так или иначе. Там, конечно, можно найти, что, грубо говоря, так сказать, в тех штатах, которые очень важны, особенно там на Средний Запад, там вот Флорида, Северная Каролина, что там, конечно, идет борьба, а там всегда борьба. Там ни один рейтинг не может на самом деле установить точно, кто победит. Потому что разница всегда очень мала, на то они и колеблющийся штат. Ну так вот, но это одно дело рейтинги, это как если бы выборы состоялись. Проблема стоит, что нам стоит в том, что нам приходится следить совершенно за другими параметрами. Нам приходится, например, следить за тем, какова позиция мэров городов и губернаторов этих самых штатов. Потому что от них зависит, собственно говоря, голосование по почте очень серьезно. Потому что, так сказать, избиркомами так или иначе рулят они. А эти избиркомы, на самом деле, если будет голосование по почте, вообще неизвестно, как посчитают. В прессе американской открыто говорят, послушайте, ну, вообще говоря, гражданский долг каждого губернатора сделать так, чтобы там победил Байден. Ну, это вот просто, вот, так сказать, колонка в «Нью-Йорк Таймс» написана. Знаете, это как бы, когда говорили, что прессе не обязательно сообщать правду, прессе обязательно, так сказать, нести светло и добро, вот это, так сказать, уже в 16-м году говорили, но когда губернаторам говорят, что их гражданский долг состоит в том, чтобы угроза... Вот на самом деле демократия – это не то, как люди проголосовали, а демократия, вот у нас говорят, как посчитали, на самом деле они открытую говорят. Демократия – это если Трампа не будет, ведь он угроза демократии, дайте его уберем.
Ну, то есть, получается, что будет что-то вообще невообразимое на предстоящих выборах.
Вот.
И мы уже смотрели за тем, следили за тем, как пересчитывают голоса, как все.
Да, это детский лепет, все то,
просто,
что было.
Но будет вообще кошмар-кошмар.
Да, теперь смотрите, значит, теперь вот, значит, есть еще одна, так сказать, важная, так сказать, такая штука, что уже, оказывается, рисуется сценарий того, что будет происходить.
Через буквально несколько секунд об этом.
Вести ФМ.
Сценарий в той ситуации, когда просчитать что-то практически невозможно.
Не, ну смотри, да, вот обратите внимание, это, ясно, что эти сценарии на самом деле не представляют из себя прогнозов в явной степени, но они являются намеками на то, а как действовать. Значит, есть такая, значит, контора, называется Hawkfish, она принадлежит Майклу Блумбергу, небезызвестному, который тоже старался президента там пройти. Человек такой антитрамповский настроенный, вот, и вот эта вот контора, она, так сказать, это такой небольшой стратегический мозговой центр, который просчитывает различного рода риски, связанные с политическими событиями. И вот они нарисовали совершенно замечательную картину. Я, когда посмотрел, я просто обалдел. Вот сейчас поделюсь с вами. Значит, оказывается, 3 ноября, когда состоятся выборы очные, то есть какая-то часть американцев все-таки проголосует очно, они считают, что все-таки проголосует, значит, у, так сказать, примерно четверть, от четверти до половины американцев проголосуют по почте. Вот. И, соответственно, 3 ноября, когда посчитают вот эти вот прямые бюллетени, прямые протоколы, победит Трамп разгромно. У него будет 408 выборщиков против 130 у Байдена. Причем карта электоральная, которая рисуется, она, в общем, разумная, потому что, ну, ясно, так сказать, там Северную Каролину, так сказать, там Джорджию, может быть, там Вирджинию, я, так сказать, не очень уверен, что, так сказать, может взять Трамп, но весь Средний Запад, включая Миннесоту, которая, вот, кстати говоря, и стала тут здесь основным камнем преткновения во всех этих беспорядках, так вот, он их все себе берет, что, в общем, разумно, похоже на то, что он может себе все это дело взять. Но дальше проходит неделя, и 10 ноября, когда подсчитают все почтовые бюллетени, победит Байден, и тоже разгромно. Он наберет 334 выборщика против 204. Значит, вот неделя, да? Смотрите, Трамп побеждает, значит, по, так сказать, очным голосам. Проходит неделя, и выясняется, не, ребят, президент не этот парень, а вот тот. Значит, ясно, что неделю Америка не будет жить спокойно. Ну, понятно, как бы если сейчас такой накал страстей, такие, так сказать, столкновения, стычки, уже перестрелки, то что будет в эти 7 дней, что будет в эту неделю? Причем некоторые говорят, что может подсчет занять и 2 недели. И все 2 недели это будет вот непрекращающийся, так сказать, будем такой говорить, американский Майдан. Я уж молчу о том, что данная модель, которая, вот, так сказать, Hawkfish, так сказать, представлена, я не буду говорить просчитана, она просто представлена, да? Так вот, эта модель, она вообще, говоря, не включает в себя, а что будет происходить вообще 3 ноября. Ну, потому что если протестующие могут захватить и сжечь полицейский участок, могут захватить и сжечь здание суда.
Они вполне могут захватить и сжечь избирательный участок.
Да зачем сжечь? Просто захватить и не пускать туда только правильных избирателей. А неправильных избирателей, так сказать, ради, так сказать, торжества демократии просто-напросто не пускать. И на самом деле, вот сейчас впервые кажется, что это действительно так. Ну, слушайте, вот все, что мы сегодня так и вообще уже на протяжении, там, наверное, нескольких месяцев обсуждаем, похоже на то.
То есть, а все-таки как же полиция? Или полиция все уже...
А как полиция была, когда в 20 там, метрах от ограды Белого дома сожгли церковь? Где была полиция, когда, собственно, полицейский участок, так сказать, сжигали? Где была полиция, когда целые районы городов захватывали, и ничего по этому поводу не было, да? То есть где была, там, условно говоря, полиция, когда пытались там сенаторов поколотить, понимаете? Причем на самом деле вот те кадры, которые поступали из Вашингтона, просто Рэнда Пола узнали очень хорошо, и на него просто накинулись целенаправленные. Там как-то полицейские двое, они еще как-то смогли его, так сказать, заслонить. А были, прямо вот было видно, что нету полиции между выходящими гостями и разгневанными вот этими самыми.
Ну вот получается, что мы наблюдали за счет американских, в первую очередь, средств массовой информации за нанесением каких-то ракетных ударов по другим странам. А теперь мы будем наблюдать за тем, что происходит в самих Соединенных Штатах, точно так же в режиме прямого эфира, и это будет потрясающее, в том числе и шоу.
Ну, знаете, это такое шоу, которое, да, я не знаю, на самом деле, конечно, понятно, что средства массовой информации из всего делают шоу, особенно американские, но в данном случае это такое шоу будет очень страшное. Не знаю, возможно, что будут предприняты какие-то действительно радикальные меры. Я говорю, что на самом деле я так думаю, что аналитики там многих партий сейчас думают над тем, как бы, вообще говоря, обеспечить чудесное спасение, как бы Америку все-таки не допустить вот до сваливания в эту ситуацию. Потому что даже если мы берем вот этот, скажем так, это же не модель блумберговская, это подсказка блумберговская. Вот вы, чтобы людей успокоить, даете к 3 ноября, кидаете им, что Трамп победил, но мы считаем голоса по почте. Обычно голоса по почте не дают существенной поправки, они более-менее распределяются, как вот проголосовали и так далее. Не говоря уж о том, что там огромное количество бюллетеней теряется, как я говорил, до 10 миллионов бюллетеней. Так, на секундочку. А здесь вот, оказывается, посчитают как нужно. То есть, условно говоря, для того, чтобы от уверенной победы Трампа прийти к уверенной победе Байдена, надо губернаторам сделать, выполнить свой гражданский долг, нарисовать в избиркомах тот результат, и это прямая подсказка, вот это опубликовано просто в прессе. То есть, получается, что на самом деле напрямую, так сказать, уже разрабатываются даже не сценарии того, как избежать гражданского конфликта, вот, а как, так сказать, повлиять на исход этого, на самом деле, гражданского конфликта. И поэтому...
Трамп же не похож на того парня, который просто согласится, склонит голову и уйдет.
Да, это верно, так сказать, Трамп почти наверняка, вот он сейчас уже его, так сказать, эта поездка его в киношу, так сказать, его это фактически, он уже перестал... так сказать, какие-то делать оговорки, он просто говорит, что вот этот вот молодой человек, так сказать, которого там за что-то, как он говорит, непонятно за что, значит, судят в Висконсине, кстати, в киноше же тоже все произошло, что он вообще, говоря, национальный герой, а не, так сказать, не преступник. Но у него в руках сейчас вот реально та проблема состоит в том, что самый могущественный человек на Земле не располагает средствами для того, чтобы даже в этом городе в каком-то маленьком навести порядок. То, чтобы с чего начали демонстранты, почему я говорю, что все это спланировано было? Они начали ведь с того, что поставили на колени полицию и Национальную гвардию. Мало того, что они, конечно, получили медийную поддержку, и при помощи этой медийной поддержки просто поставили полицию на колени. Тогда всем казалось, что встань на одно колено, продемонстрируй ты, условно говоря, солидарность с протестующими, и у тебя будет все хорошо. Сейчас они все успокоятся, и вы, так сказать, будете дальше в Конгрессе заниматься так называемой реформой полиции. Не тут-то было. Как только они, так сказать, унизили полицию, Национальную гвардию, они захватили власть в городах, ничего сделать невозможно. Вот когда происходили все эти стычки, так сказать, там, в Портленде, когда в Кеноше, так сказать, в других городах, так сказать, там просто без применения оружия пока, где полиция? Полиция стоит в стороне. Максимум, на что она способна, она, так сказать, еще защищает где-то свои полицейские участки, дом мэра там какой-нибудь, вот что-нибудь в этом роде. Вот все, то есть как бы власть находится в руках, как сказали бы, революционного народа. И вот ситуация вот такая, понимаете? И на самом деле, действительно, следить за этим это очень, так сказать, с одной стороны, занятно, с другой стороны, тревожно. Вот. Так что посмотрим, что там дальше будет происходить. У меня пока прогнозы очень тревожные по поводу того, что будет происходить в Соединенных Штатах, и будут ли эти выборы, и что, так сказать, будет с Америкой, если не будут соблюдены все необходимые по закону формальности в этой связи.
Но все-таки чем ближе к выборам, тем, наверное, будет больше ясности, и мы продолжаем следить за развитием событий. Спасибо, политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Спасибо всем.
Американские горки. С Дмитрием Дробницким.